Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Математика, часть вторая. Александр Сергеевич.
Здравствуйте. Математика «Вспомним все».
Вспомним все.
Да. Или почти все. Ну что ж, уважаемые зрители, первая справочная лекция по математике была посвящена числам и функциям, то есть законам, по которым одному числу сопоставляется другое число. Ну и вот сейчас на примере функций хочется ввести то, что составляет лейбл высшей математики – это понятие производной и интеграла. Теперь нам надо повторить эти вещи. Вообще-то, чтобы ввести производную, надо сперва ввести понятие предела, числовой последовательности. Это можно сделать, но тогда за этот час мы подойдем к понятию производной, и все. Но тогда у нас получится уже альтернатива курсу физики, это будет отдельный курс, я к этому не готов. Поэтому производная на пальцах. Итак, мы уже ввели пример некоторый для функции, это высота шоссе над уровнем моря. Вот пусть у нас имеется y от x, или h от x, это расстояние по шоссе, ну и пусть шоссе идет как-нибудь там. Сперва по горизонтали, потом начинает подниматься, вот на такое горное плато поднимается. Ну вот есть совершенно естественный для человека параметр крутизна подъема, так сказать, насколько круто дорога идет в гору. Ну, собственно говоря, мы хотим это каким-то числом характеризовать, насколько это крутой подъем. Ну, вот давайте точку, где начинается подъем, назовем x с ноликом. Я ее, наверное, зря совместил с нулем. X с ноликом мог начаться в любой точке. А вот эта точка – это x с ноликом плюс дельта x. То есть, вот длина подъема – дельта x. Вот знаки стоят на шоссе, крутой подъем, и там написано 2 километра, например. Это вот длина, сколько колесо обернется у вас на дорожке, пока вы едете. Вернее так, у нас-то дельта x – это расстояние по горизонтали, а на шоссе показана вот эта длина подъема. У нас изменение аргумента – это не длина подъема, это не длина этой кривой, а вот это расстояние. А длина кривой больше. А вот это приращение будет дельта y. Насколько изменилась высота? Тогда возникает вопрос, как характеризовать крутизну подъема? Ну, можно нарисовать вот такой прямоугольный треугольничек и поделить дельта y на дельта x. Естественно, если нарисовать такой прямоугольный треугольничек и ввести вот этот угол альфа, это будет тангенс угла наклона того, что называется секущий график. Наша прямая пересекает наш график как минимум в двух точках. И вот это называется крутизной подъема. Чем больше, вернее, это называется средней крутизной подъема. Чем больше альфа, тем больше тангенс альфа. Да, тангенс – это отношение синуса к косинусу. Синус к косинусу мы с вами ввели. Тем на такую горку труднее въезжать, или с такой горки труднее съезжать, если вы отсюда едете на горных лыжах. Ну, а дальше возникает вопрос. Вот, например, если вы катаетесь на лыжах, комфортно, когда у вас 10 градусов наклон. Вот это считается комфортно. Все массовые горнолыжные курорты говорят, что у них трасса имеет средний наклон 10 градусов. Правда, те, кто катается, говорят, о, ездили, там склон вертикальный, билибер, врут. Вот если у вас угол наклона 30 градусов, вам покажется это вертикально. 30 градусов – это угол наклона эскалатора метро. Вот когда поедете на пустом эскалаторе, попробуйте представить себе, что на вас одевают лыжи, и вы туда катитесь. Вам станет страшно. 30 градусов воспринимается как нечто ужасное. По-моему, 50 с чем-то градусов снег уже не лежит на склоне, он ссыпается. Поэтому ни с какой вертикальной горки никто на лыжах никогда не катался. Это все бла-бла-бла.
Вот, например, вот в Альпах, в Червинии и в Цермате, там на границе двух курортов, есть склон, у которого длина склона 46 километров, перепад там порядка 3000, но, как вы понимаете, это средний наклон. И это не значит, что вы с комфортом получите наклон-то очень маленький. Только если вы там поедете, в некоторых местах у вас глаза полезут на лоб от того, что происходит. Дело в том, что важно-то не средний наклон, а гораздо важнее, что вы видите сейчас. И вот понятно, что вот здесь наклоны маленькие, а здесь наклон побольше. И тогда возникает вопрос о точке наклона уже не секущей, а касательной к графику. Например, вот в этой какой-нибудь точке, x с волной, мы можем провести касательную. И как мы видим, что теперь у нее тангент, угол наклона гораздо больше. И тангенс угла наклона будет очень большим. Как же определить нам то, что здесь получается? Вот давайте этот угол назовем альфа-штрих. Как найти этот угол? Ну, собственно говоря, понятно как. Надо построить вот такой треугольничек. Только этот треугольничек надо сделать маленьким-маленьким, поскольку если мы сделаем изменение аргумента большим, то у нас сразу же получится среднее значение. Поэтому мы должны сосчитать значение функции в точке x с волной, потом чуть-чуть сдвинуться. Это будет точка x с волной плюс, тут я написал дельта такое x, которое означает, что мы сдвинулись довольно много. А вот если мы хотим сдвинуться чуть-чуть, мы напишем вот так – dx. И вот такое d означает, что это смещение бесконечно маленькое. А что значит бесконечно маленькое? Меньше любого наперед заданного числа. Ну, реально вы не можете сделать такое смещение. Вы скажете кому-то – дай число. Он скажет – 1 миллиметр. Вы говорите – а, тогда я смещу на полмиллиметра. А вам оппонент скажет, нет, а может быть, на этой половине миллиметра шоссе еще сильнее. Вы говорите, 0,001 миллиметра вам хватит? Тогда я возьму половину 0,001 миллиметра. Рано или поздно либо он успокоится, либо шоссе исчезнет, появятся атомы. И рано или поздно на практике мы ни к какому нулю стремить не будем. Оно должно быть маленькое в физике, но разумно маленькое. А вот в математике оно должно быть меньше любого наперед заданного числа. И тогда у нас будет два значения высоты – в точке x с волной и в точке смещенной. Y в точке x с волной и y в точке x с волной плюс чуть-чуть. Если у нас функция непрерывная, и y меняются потихоньку, если нам так не повезло, что здесь возник разрыв. Здесь была такая высота, а дальше горка продолжается вот там. Просто есть вертикальная скала в этом месте. Но тогда это уже будет разрывная функция. А если у нас функция непрерывна, то эти значения 2y близки друг к другу. Если мы из нового значения вычтем старое и сосчитаем дельта y, это будет y от x плюс чуть-чуть, и вычтем y в точке x, но мы эту точку, где считаем производную, x волной обозначим. Только погодите, если у нас функция непрерывная и не имеет разрыв, то малое приращение аргумента приведет к тому, что этот y отличается от этого тоже очень мало. А если очень мало, то вместо такого d мы какой должны писать? Вот такой. И тогда бесконечно малое изменение аргумента приведет к бесконечно малому изменению функции. И тогда, если одно поделить на другое, получится конечное число. Это число и называется производной. Мы считаем тангенс угла наклона альфа штрих, который есть отношение бесконечно малого приращения функции к бесконечно малому приращению аргумента. Или, если хотите, значение функции в точке x плюс дельта x минус значение функции в точке x делить на дельта x при условии, что дельта x сделано меньше наперед любого наперед заданного числа. Можно показать, что если функция непрерывна, то малость дельта x автоматически приводит к малости дельта y, и это отношение оказывается конечным. Если же функция в той точке в области, где мы считаем производную, имеет разрыв, то классическая производная невычисляема. Можно сказать, что она не существует, можно сказать, что она бесконечно большая. Поскольку на самом деле бесконечных точек не существует на практике. Вот так устроена идея дифференцирования. Но, может быть, все-таки примерчик один.
Давайте,
посмотрим.
Давайте, конечно.
Давайте продифференцируем функцию синус. Y равняется синус x. Производная этой функции, кстати, есть несколько способов записывать производные. Иногда пишут y штрих по x. Иногда мне больше нравится dy по dx, потому что это очень похоже на то, что было для среднего угла наклона. Это по определению. Значение y в точке x плюс чуть-чуть минус значение y в точке x делить на дельта x, если дельта x маленькая. Я буду поступать осторожно. Если dx совсем маленькая, у нас в знаменателе почти 0, а на 0 делить очень страшно. Поэтому до тех пор, пока у меня dx будет стоять в знаменателе, я буду осторожно писать, что оно не ноль, но его надо сделать очень маленьким. А вот если потом в результате каких-то манипуляций в знаменателе почти ноль исчезнет, мы успокоимся. Это означает, что надо сосчитать синус в точке x плюс чуть-чуть минус синус в точке x поделить на дельта x, ну, дельта x маленькая. Теперь надо вспомнить, чему равен синус суммы. Ужасная вещь. Тригонометрия всегда на меня действовала ужасающе. Но я напрягусь и вспомню. Синус суммы – это синус первого на косинус второго минус плюс. Плюс косинус первого на синус второго. Поэтому это будет синус x косинус дельта х минус косинус х синус дельта х делить на дельта х и еще отнять синус х. И дельта х сделать надо маленьким. Так. Так. Давайте теперь посмотрим, а как ведут себя косинус малых значений аргумента и синус малых значений аргумента. Давайте нарисуем нашу единичную окружность. Вот так окружность, радиусом единица. Это у нас, я напомню, ось синусов. Здесь мы видим значение синуса угла, а здесь ось косинусов. Давайте не писать х. Синус чего-то и косинус чего-то. И теперь у нас угол дельта х, вот он, очень маленький. Обратите внимание, если угол дельта х почти 0, то косинус равен единице. А близко от нуля, смотрите, он почти все время около единицы. Поэтому, наверное, мы не очень сильно наврем, если здесь напишем примерно один. А вот синус нуля почти ноль. Но смотрите, когда мы отходим от нуля, у нас косинус почти не меняется, остается около единицы, а синус-то быстро меняется. И тогда возникает идея. Смотрите, синус угла, если это единичный радиус, это вот этот катет. А длина этого катета и длина дуги почти одно и то же. Чем больше угол, тем они больше различаются. Но когда они совсем рядом, кривизной можно, наверное, пренебречь. И математик это обязан строго доказать. Но кто не верит, с помощью миллиметровой бумаги проверьте, что при малых углах синус угла примерно равен углу. И тогда смотрите. А косинус мы заменили единицей. Это единица. Тогда синус х минус синус х друг друга съедают. Здесь я прав. Косинус дельта х единица, а косинус х-то совсем не единица. Это я глупость написал. А вот теперь синус дельта х примерно равен углу дельта х. Смотрите, какое чудо. У нас здесь почти 0 дельта х, и здесь почти 0 дельта х. Нам было очень страшно делить на 0. Но теперь дельта х сокращаются. Только синус суммы – это вот так. И тогда у нас остается dx и dx сокращает, у нас просто получается косинус. У нас минус вот здесь, когда от функции новое значение. А синус суммы – это сумма двух слагаемых. Итого мы получаем примерно косинус x. Господа, мы нашли производную от синуса. Так или примерно так можно дифференцировать любые функции. Только внимание. Конечно, вот здесь, заменяя x дугой, я поступал не очень честно. Вот именно и здесь это то место, где можно сделать много-много ошибок, так сказать. Поэтому вот для того, чтобы, когда мы разбираем малые приращения функции чего-то, делать все верно, вот здесь уже нужна очень внимательная работа в математике. Вот здесь надо знать понятие предел. Есть так называемые несколько замечательных пределов. Например, показывается, что синус х к х, если х бесконечно маленький, это предел единица. И вот тогда это полностью оправдано, так сказать. А, да, когда вы переходите к малым величинам, здесь надо поступать очень и очень внимательно. Мы с вами этим заниматься не будем. Вот интуитивно ясно, что так можно было сделать. Но, повторяю, здесь живут драконы. Вот, вот на этих переходах можно много как наврать. Ну, а теперь давайте посмотрим на всю чуточку с другой стороны. У нас была функция синус х, а потом получилась новая функция, которую мы назвали производной этой функции. Это функция косинуса. Или была функция высота дороги над уровнем моря, и каждому метру и сантиметру дорожного полотна мы теперь сопоставили новую функцию – угол наклона дороги по отношению к горизонту. Это совсем другая функция. Кстати, там, где наша функция постоянна, угол угла наклона или производная – ноль. Если у нас есть вершина – то в этой точке наверху дорога идет горизонтально, и угол наклона равен нулю, и поэтому в точках максимумов, кстати, и минимумов, производная функция обращается в ноль. Это хороший способ находить экстремальные точки функции максимума и минимума. Сосчитайте производную, приравняйте производную нулю, и, решив это уравнение, найдете самые высокие и самые низкие точки вашего шоссе. Это очень полезно. Но факт состоит в том, что мы по одной функции придумали совсем новую функцию. У нас была функция y от x, а мы ей сопоставили функцию Y штрих от x, которую назвали производной этой функции по x. Это новая функция. На этом можно было бы остановиться и сказать, что это полезно. Дальше сказать, что скорость – это производная от координаты, ускорение – производная от скорости, и пошло, и поехало. Но давайте сделаем еще один шажок в пользу математических абстракций. Функция – это некоторый объект, и мы одной функции сопоставили другую функцию. И мы предыдущую справочную лекцию по математике закончили тем, что можно ввести такой математический объект, который одному объекту сопоставляет другой объект. Этот объект называется оператором. Поэтому давайте введем оператор дифференцирования. Операторы, чтобы их отличать от функции векторочка и от векторов, ну, векторы, чтобы отличать от чисел, обычно обозначают стрелочкой над буквой, а если в книжках, то теперь жирными буквами. Стрелочки сейчас в книжках не любят писать. А вот чтобы операторы отличать от векторов, и от функций, и от чисел, их обозначают буквами с домиками, с такой крышечкой. Так вот, давайте введем оператор дифференцирования, который, действуя на функцию y от x, создает функцию, которая называется производной y' от x. Или мы знаем, что эта функция устроена так. Это dy по dx. Ну, так просто писали. При этом команду дифференцировать можно применять и к синусу, и к косинусу, и к функции y равно x квадрат, сюда можно подставлять любую непрерывную функцию. А потом мы узнаем, что и разрывные тоже. Но если y – это любая функция, а надо ли ее тогда писать? А может быть, написать это покороче? D – это есть d по dx. А почему бы нет? И тогда внешне бессмысленная операция, здесь ничего нет, может быть записана с помощью такой буквы. Сама по себе эта буква почти бессмысленна. Она имеет смысл, когда после оператора что-то появляется. Но погодите. Когда-то в физике была идея два раза считать производную. А именно, у нас было ускорение, это скорость изменения скорости, это производная от скорости по времени, а скорость была производная от координаты. То есть, иногда приходится искать производную от производной. В нашем примере с шоссе производная от производной показывает, насколько быстро меняется крутизна шоссе. И вот если здесь она возрастала, и тут скорость увеличения производной была... Стоп-стоп. Да, возрастала. А здесь она убывает. Так вот, здесь скорость увеличения производной положительна, а здесь она стала отрицательной. А значит, в точке перегиба скорость изменения производной равна нулю. Вторая производная важна. Она позволяет найти те места, где график имеет перегиб. Естественно, можно было бы написать так. Y 2 штриха от x – это производная по x от y штрих от x. Или производная по x от производной функции по x. Сперва надо продифференцировать, а потом еще раз. Но для этого придумано специальное обозначение – классической математике, и y 2 штриха, правда, теперь уже пишут по xx, надо один раз продефинировать. Иногда пишут так, d2y по dx дважды. Но поскольку каждое дифференцирование – это есть результат действия оператора d на что-то, то теперь мы можем это записать еще и так. d в квадрате. Ну, можно написать так. D Давайте осторожно писать. Это оператор дифференцирования действует на результат действия оператора дифференцирования на функцию y. Но уж, конечно, прямо сама рука поднимается это написать вот так. Господа, оказывается, можно ввести понятие квадрата от оператора, а значит и куб от оператора. А если подумать, то, наверное, можно придумать и что такое сумма операторов. Если сумма операторов на что-то действует, это сумма того, на что получилось от действия первого оператора, плюс того, что получилось от действия второго оператора. Так тогда можно из операторов строить функции. Знаете, у нас функция – это было соответствие числа числу. Но потом среди функций у нас появились функции сложения, умножения на число и степени. Потом мы придумали совершенно новый объект. Оператор – это соответствие объекта объекту. А теперь оказывается, по аналогии с функциями можно строить функции от оператора. А значит, можно придумывать математику оператора. Это очень плодотворная мысль. Это первый шаг в сторону квантовой механики.
А говоришь, что Александр Иванович Соколов, который нам читал квантовую механику, он начал с того, что ввел всевозможные математические операции с операторами. Там, по-моему, порядка 6 лекций первых университетских уже на третьем курсе, первый семестр, значит, у нас были вот…
Математическое введение квантовой механики.
Да, да,
да, да, да. Потому что обычно математики, в математике это не успевают рассказать, да. А вся квантовая механика построена на математике операторов. Вот оказалось, что именно так наиболее адекватно можно отображать законы природы с помощью мела и доски или ручки и бумаги.
Угу.
Можно и по-другому, но этот способ оказывает… И можно, в смысле, когда результат того, что пишешь, приводит к соответствию с экспериментом. Но вот на языке операторов это оказалось наиболее экономично. Есть и другие языки квантовой механики. Но это самый удобный на сегодняшний день используемый. Есть и другие способы, но этот удобный. Но теперь я себе развязал руки. Теперь я могу говорить дальше о математике, не повторяясь тем, что говорил уже один раз на физике. В теории чисел есть такое число единица. Это такое число, что для всякого, такой значок означает всякий. Для всякого альфа следует, что альфа умножить на единицу равняется альфа. Далее есть понятие обратного значения. Альфа в минус первой степени или единица на альфа – это что такое? Это такое число, что, будучи умноженное на альфа, даст вот эту знаменитую единицу. Наверное, можно ввести единичный оператор. Это такой оператор, который, действуя на любой из тех объектов, в каком зверинце операторов мы работаем, есть операторы, действующие на функции, есть действующие на вектор, есть операторы, действующие на коров и быков. Мы сейчас говорим об операторах, которые действуют на функции. Так вот, если оператор и действует на любую функцию f от x, если это единичный оператор, наверное, нетрудно понять, что он должен давать ту же самую функцию. Ну, так же, по аналогии с этим. Но, друзья, тогда понятно, что можно ввести оператор в минус первой степени. Оператор d в минус первой степени, операция дифференцирования, это такой оператор, который, если после этого, если он действует на какую-то функцию f от x, а если после этого то, что получится, мы продифференцируем, d на d в минус 1, это должно быть единичный оператор, на f от x. Это будет просто f от x. То есть, оператор, обратный оператору дифференцирования, это такой оператор, который из функции делает что-то такое, что после того, как это что-то такое продифференцируешь, получишь исходную функцию. Вот когда d в минус 1 действует на функцию f от x, он ее превращает в какую-то новую функцию, f большое от x. А если ее продифференцировать, снова получится f от x. Вот такая функция, производная от которой равна тому, что задано, называется первообразной функцией. А оператор d в минус 1 называется интеграл. Интегрирование – это обратная операция дифференцирования. Это способ угадать такую функцию, производная от которой дает то, что стоит после интеграла. Оператор интегрирования, который мы теперь назвали d в минус 1. Кстати, можно ввести теперь оператор d минус 2. Это один раз проинтегрировать, потом еще раз проинтегрировать. Нет проблем. D в минус 1 на f от x принято обозначать так. Это есть f от x dx. И называется такая штука неопределенным интегралом. Вся хитрость в том, что оператор d в минус 1 превращает функцию f от x не в одну функцию, а в бесконечный набор функций. Оказывается, ответов бесконечно много. По одной простой причине. Угол наклона горизонтального участка равен нулю. Горизонтальный участок – это константа. Поэтому производная от константы равна нулю. И поэтому, если мы сюда прибавим любую константу c, любое число, то поскольку производная от c равна нулю, если производная от этой штуки дает функцию от f от x, то производная от этой же штуки плюс любое число тоже дает значение f от x. Поэтому функция первообразная восстанавливается по производной не единственным образом. Она восстанавливается с точностью до произвольной константы. Я по секрету скажу, что потенциальная энергия – это минус первообразная от силы.
И сейчас всем стало проще жить, только что, вот буквально.
А поскольку первообразная восстанавливается с точностью до константы, то потенциальная энергия определяется с точностью до константы. И во всех задачах механики мы должны выбрать нулевой уровень потенциальной энергии, чтобы определить эту константу. И этот выбор произволен. Потому что оператор d в минус первой степени восстанавливает функцию по ее производной неоднозначно.
Это вот опять самый тот же ключевой вопрос, почему математика все-таки сопоставляется с реальной жизнью.
Ну, потому что мы придумали потенциальную энергию как первообразную от силы. Мы просто так придумали понятие потенциальной энергии. А потом оказалось, что оно полезно работает во многих задачах. Спрашивается, как вычислять интегралы? Это просто угадывать. Мы умеем считать производные, и для простых функций мы производные можем сосчитать. Эта таблица производных когда-то была сосчитана. А дальше, когда у вас есть, надо сделать обратную ситуацию, вы смотрите на функцию f и пытаетесь, глядя на таблицу производных, так подогнать функцию f большое, чтобы получилось как надо. Как вы понимаете, это мучительная работа. Тут нету универсальных алгоритмов. Если мы увидели, что производная синуса – косинус, то, естественно, если вам надо первообразную от косинуса найти, вы скажете, а, я помню, продифференцировав синус, мы получили косинус, поэтому первообразная от косинуса – это синус плюс любая константа.
А вот если у вас функция какая-нибудь мерзкая, например, косинус от x в квадрате, вот тогда будет мучение. И иногда после долгих мучений вы найдете такую элементарную функцию, продифференцировав которую все получится. А иногда вы можете придумать такие функции f, для которых первообразная не находится. Например, можно доказать, что в классе элементарных функций первообразная от функции синус x к x не существует. Сколько бы вы ни угадывали, сколько бы вы ни перебирали мыслимые элементарные функции их комбинации, конечные, вы не найдете такой функции, производной которой будет синус. Математики решают эту проблему просто. Они говорят, что это есть новая функция, интегральный синус. Но она уже не является элементарной функцией. И, как вы понимаете, зверинец неэлементарных функций, он бесконечно велик. Когда вам что-то не удается сделать в элементарных функциях, вы это обозначаете новым значком и делаете вид, что вы задачу решили. Ну, это, конечно, не, на самом деле не так. Не делаете вид, что вы ее решили, а на самом деле пытаетесь какими-то обходными путями разобраться, как устроен график этой функции, как ее считать и так далее. Если вам удается это сделать, поздравляю, вы профессиональный математик, который работает в этой области математики. Есть области математики, с этим никак не связаны. Если вы просто обозначили какой-то буквой и говорите, что вы решили задачу, а дальше ничего не делаете, делать не можете, вы халтурщик. Потому что тогда это бесполезно. Вот. Ну, не все ли равно, как написать, так сказать. Гораздо проще написать, что это d в минус первой от синус x на x. Но это хоть, вы хоть нового значка не ввели, так сказать. А здесь вы ввели новый значок. Понятно, что число значков, конечно, тоже очень велико, но тогда просто будут бессмысленные таблицы.
Придумывать можно новые значки.
Нет, ну так не надо ничего придумывать. Ну, вы говорите, надо подействовать. И против этого нечего возразить, кроме вопроса, как? Ну, вот это совершенно корректный ответ. Да, вот так. На самом деле, практика угадывания первообразных имеет большое практическое значение. Ну, во-первых, очень часто по производной надо найти саму функцию, например, по скорости положения тела. Кстати, положение тела по скорости определяется неоднозначно, с точностью до константы. Вам надо знать, где тело находилось в начальный момент времени. Но есть еще очень практически важная задача, когда у вас есть какая-то функция f от x, x какая-нибудь, а вам надо сосчитать площадь под график. От значения x минимальное до значения x максимальное. Ну, тут возникает вопрос, а что такое площадь? Это сложный вопрос математики. Что такое площадь квадратика, мы знаем по определению. Если это квадратик со стороной а, то площадь квадратика – это а умножить на а. Это по определению площадь. А если вот такая штука, если какая-то вот такая штука? Предлагается разбить эту штуку на квадратики. При этом не все квадратики впишутся. И у вас появится часть квадратиков, которые частично вписались. Дальше вы сосчитаете сумму полностью вписанных квадратиков, S минимум, и сумму квадратиков S максимум, которые частично входят. Более-менее понятно, что будет вот так. На самом деле, наверное, настоящая площадь больше, чем это, но меньше, чем это. Что делать дальше? Дальше понятно. Разобьем каждый квадратик.
На подквадратики.
На подквадратики, желательно на 100, если у нас десятичная система. Да, так на 10, так на 10 будет 100.
Как думаете, когда землю крестьянам отдавали, так же рассчитывали, кому сколько?
Это было в нулевом приближении, да? Теперь будет S минимум в первом приближении и S максимум. И, наверное, будет так. И понятно, что теперь нам надо будет это делать бесконечно долго и дробить все меньше, 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 меньше. С точки зрения математики до без конца, с точки зрения физики, пока мы до атомов не доберемся и дальше уже дробить будет практически трудно. И вот, а дальше мы посмотрим на последовательность этих чисел. Если окажется, что начиная с какого-то шага, каждое следующее число будет отличаться от предыдущего меньше, чем наперед заданное число, мы будем говорить, что эта последовательность стремится к какому-то одному значению. А это будет стремиться к другому значению. И если произойдет такое чудо, что эти два значения окажутся одинаковыми, то это мы назовем площадью. А в остальных случаях площади у фигуры не будет. Можно придумать и такую экзотику. Можно выдумать фигуры без площади. Математики, я не лезу в их. Ну, я не уверен, что так получится, но примерно так. Из квадратика вырежьте кружочек, останутся уголочки, впишите в них кружочки, вырежьте их, останутся уголочки, из них вырежьте, и получите такое дырявое сито. Вот я думаю, что там с площадью будет плохо дело. Если делать так бесконечно долго, так сказать. Короче, как эту идею сюда применить? Разбить интервал на маленькие-маленькие значения. Такие маленькие, что здесь функцию можно считать почти постоянной. Она чуть-чуть тут колеблется. Но мы еще поменьше разобьем. И тогда каждая такая штучка будет почти прямоугольничек. А площадь прямоугольничка мы знаем, как считать. Это произведение функции в точке x с волной, если это x с точкой, на ширину интервальчика, которую мы назовем dx с волной. Я уже сразу написал, что он будет бесконечно маленький. И тогда площадь этого кусочка будет тоже бесконечно маленькая. Я ее напишу ds. И она будет примерно равна f от x на dx. И чем меньше dx волной, чем меньше dx волной, тем, наверное, лучше. ds тоже с волной – это площадь не всей фигуры, а площадь вот этой полосочки. А тогда, если мы теперь поделим на dx, окажется, что f от x – это производная от площади по координате. А значит, площадь – это и есть первообразная от f от x. А значит, чтобы найти площадь, надо сосчитать интеграл. И тогда мы напишем, что площадь под графиком есть интеграл от f от x по dx стоп плюс константа. Первообразное вычисляется с точностью до константы. И вот теперь возникает вопрос, как найти эту константу и найти площадь. А очень просто. Если у нас x максимум совпадает с x минимум, если вот эта точка находится здесь, то площадь должна равняться нулю. Поэтому s от x максимум минус равного x минимум должна равняться нулю. И если s для x максимум равна c плюс интеграл, то тогда нам нужно потребовать, чтобы в той точке, где у нас x максимум равняется x минимум, вся эта штука обратилась в ноль. Поэтому надо поступить следующим образом. Если мы как-нибудь нашли функцию от x, мы не знаем, какое c, мы должны эту первообразную взять в точке x максимум и из нее вычесть угаданную первообразную в точке x минимум. Потому что если x максимум совпадет с x минимум, эта разность обратится в ноль, и площадь станет нулевой. Записывают это так. Говорят, что площадь равна интегралу от x минимум до x максимум от f x dx
А дальше пишут следующее обозначение. В квадратных скобках пишут ту первообразную, которую надо угадать, или взять из таблиц, или еще у кого-нибудь купить. А здесь пишут точку начала интегрирования, а здесь точку конца интервала интегрирования. А дальше поступают совсем простым образом. Надо взять значение f в точке финиша и вычесть значение f в точке старта. Тогда, если x максимум равняется x минимум, площадь равна нулю, все правильно, если у нас фигура бесконечно узкая, площадь 0, а функция f такая, что ее производная как раз дает нам нашу функцию f от x. Оба требования для площади удовлетворились. Можно показать, что это решение однозначно. Интуитивно одно однозначно, но, конечно, в математике это делается гораздо более аккуратно. Ну вот, мы с вами вспомнили, как дифференцируются и интегрируются функции, и как вычисляются определенные интегралы, а заодно поняли, что то и другое есть не более, чем результат действия операторов дифференцирования и интегрирования, которые определены над функциональным пространством, и причем эти два оператора связаны между собой так, что их произведение дает единицу.
Ну, такие самые важные вехи мы, я думаю, сказали на сегодня. Я думаю, что можно дать зрителю, так сказать, переварить это все дело в голове.
Нам осталось из математики еще поговорить про векторы. Это вещь важная. Но, наверное, это уже тема чуточку отдельного разговора, да?
Да, я думаю, что да. Зрителю завершающие слова какие-то, я не знаю, нужны ли они или нет. Самое, я думаю, что можно важное сказать, это попробуйте начать прокручивать еще раз лекции по механике, с которых мы начали, собственно говоря, заново. Потому что когда там писались те уравнения, естественно, буквально вот там мы оговаривались, Александр Сергеевич примерно такие же рисуночки рисовал.
Но немножко другими словами, да. Немножко с другими буквами. Да. Это полезно одно и то же послушать в разных… Да. Я уже забыл, какие я там буквы использовал и какие слова говорил.
Но суть будет вот примерно такая, и я думаю, что будет многое понятнее те ребята, которые писали, что вот там интересно, но было сложно и непонятно. Попробуйте, если вам действительно было интересно, попробуйте вот еще разочек что-то промотать, пусть не все там хотя бы…
Тем более, что с тех лекций прошло много-много времени, и мы занимались куда более сложными вещами, но человеческая голова устроена так… Когда едешь на автомобиле 100 километров, это быстро, да? Угу. А потом гаишники не слышат, 150. Проедешь 150, потом на 100 снижаешь,
господи. Обычно.
А какое там ограничение скорости? Как тут можно кого-то задавить? На месте стоишь, да?
Да, да, да.
Ну, вот здесь то же самое. Так устроена человеческая психика. Поначалу страшно, а потом, господи.
Точно так же вот нас математик учил, он говорил, что вот сейчас вот я вам что-то рассказал, вам понятно, мы все киваем головами. Он говорит, придите домой, попробуйте сами то же самое воспроизвести. Естественно, у тебя ничего не получается. Ты сам вроде разобрался, тебе стало понятно. Дальше ты приходишь, проходит еще немножко времени, тебе было понятно уже дважды. Но ты не можешь сразу воспроизвести, либо ты какую-то деталь теряешь, либо еще что-то. И когда какое-то количество кругов проведено, то ты уже можешь с какой-то вероятностью говорить, что ты можешь это рассказать. Но если пройдет, скажем, год, допустим, вот в моем случае прошло уже много лет, и я с этой информацией не работаю. Естественно, я даже браться не буду за то, чтобы пытаться кому-то там какие-то лекции прочитать или что-то рассказать. Ну вот, слава богу, могу, так сказать, совсем
все. Когда-то, когда я пришел на первый курс физфака, мы были с физмат-школой, мы все были с растопыренными пальцами, и вот там были отдельно курсы нормальные, можно было выбирать усиленные, мы, конечно, на математику усиленную пошли. Там началась лекция, Сергеевич Павлов ее читал, сейчас в Новой Зеландии работает. Он говорит, ну, говорит, вектор – это палочка с острым кончиком, и ха-ха-ха-ха-ха-ха.
А через 2 минуты мы поняли, что мы единственное, что успеваем, это что-то записывать судорожно, вообще не понимая, о чем идет речь. И так было месяц. Примерно через месяц я пришел в ужас, думаю, может пойти на обычный поток, потому что ну, там-то все нормально. Там все, что в школе рассказывали было, пока еще тогда. Я думаю, экзамен-то надо как-то сдавать. А я же первую лекцию не понял, я ее открыл. И вдруг я с удивлением понял, что, оказывается, первое… Я там как ничего не понимал, так и не понимал то, что сейчас считается. Но вдруг я понял, что первая эта лекция мне не вызывает никаких… Я говорю, а чё ж я там дёргался-то, что ничего не понятно? Тут ежу всё понятно. Да, да.
Очень интересный эффект, когда ты вот буквально, буквально вот твое сознание, вот лекция идет полтора часа, раз ты отвлекся, или просто вот даже тебя никто не трогал, ты просто вот внимание твое чуть рассеялось, ты уже поднимаешь глаза и все, и уже ты можешь только это переписывать, потому что твоих мозгов уже не, ты упустил какую-то важную суть и все, это превращается просто в перерисовывание значков. Вот. Ну, в ЛТ, конечно, это не физфак был, все-таки у нас было проще, но даже там проблем хватало. Я считаю, что вот эти вещи для понимания, так сказать, необходимы для того, чтобы вернуться еще разочек к каким-то первым лекциям.
Знаете, вот насчет ЛТИ, не физфак. Вот сейчас в ЛТИ читается курс физики твердого тела. Я посмотрел. И моя первая реакция была: какой же студент физфак это вообще поймет-то? Правда, когда я спросил, они сказали: ну чего? Так они и не понимают. Но теперь мы сейчас в ЛТИ сделали такой полуусиленный поток, где вот я сейчас там читаю лекции, я ставлю задачу, чтобы на четвертом курсе люди с этого потока поняли этот курс. Вот если мне это удастся сделать, я… курс очень хороший, мне его… я сам не специалист в области физики твердого тела, я с огромным удовольствием смотрю конспект одного аспиранта. Я его спрашиваю: прости, а это кто-нибудь вообще понял? Он сказал: понял. Я говорю: кто? Он говорит: я. Я говорю: ты так думаешь?
Ну да, да.
То есть там некоторые вещи я воспринимаю с трудом, так сказать, хотя знаю квантовую механику и работаю в ней. Поэтому все дело тренировки. И я думаю, что если сейчас вернуться к первым лекциям по механике… Кстати, самая первая лекция была вообще не о механике, а о том, реален ли наш…
Философия такая, так, мы её мир, назвали, да. Математика,
ой,
физика.
Ой, господи, что там только не было. И меня обвинили в незнании космологии, я, естественно, там простейшие концепции космологические приводил, ни о каких там расширяющих вселенных я не говорил. И главное, конечно, для многих таких очень жестких философов субъективный идеалист, который думает, что мир – это сон или выдумка, это приговор. Вы знаете, вот прошлую лекцию мы записывали. После этого я выхожу отсюда, моего автомобиля нет.
Сон.
Был я звоню…
Был ли у вас автомобиль?
Я звоню в ГАИ, да, это позавчера мне приснилось. Это вопрос о реальности мира. Все было очень-очень реально. Я надеюсь, что сейчас мне приснится, что он стоит на месте.
Ну вот это очень интересные вещи, потому что очень много сейчас концепций идет по развитию мозга,
конечно,
и там, естественно, говорится, понятно, что теперь как бы мы воспринимаем мир органами своих восприятия, чувств, все это мозг каким-то образом генерирует, воссоздает и тому подобное. Но вот мне хочется верить, что вот эти вот значки определенным образом помогают структурировать мозг и как минимум мышление каких-то хотя бы отделов там, я не знаю, этого мозга, коры, не коры, уж там я не знаю.
Ну вот, вот сейчас в том же ЛТИ сказано, что теперь приоритетная задача, я думаю, все-таки одна из приоритетных, будет искусственный интеллект.
Ну, неплохая задача.
Вот там будет даже уже разговор о создании института искусственного интеллекта. Я сразу сказал, давайте создадим сразу два института: искусственного интеллекта и естественного интеллекта, так сказать, для симметрии. Ну да, вот искусственный интеллект, вот, по моему мнению, это то, что вот… вот умеет вот что-то такое такое делать. И знаете, если честно, я раньше не понимал, как работает символьная математика. Ну, когда она там считает не как площадь, а вот теперь, когда надо много на компьютере делать, я начинаю понимать. Я вот теперь задачи решаю на компьютере. Мне надо перемножить два выражения. Я Ctrl-C – одно выражение, точка Ctrl-V, а потом крест-накрест стираю на компьютере, так сказать, одинаковые символы, и оно правильно упрощается. И совершенно понятно, что это можно делать уже без мышки, он и сам может стереть. Ну, вот так компьютер и делает выкладки, насколько я понимаю, потому что это очень легко алгоритмизируется такая процедура. Да, вот можно так делать. Что делаете и вы, уважаемые зрители?
Ну, у нас осталась математика, часть третья. Да? А вот, да. Значит, надеемся, что это будет интересно и полезно, и вы действительно пересмотрите эти ролики, которые были до этого. На сегодня все. Всем до свидания.
До свидания.